Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Завершився разгром незалежного профсоюзу на мікашевіцькім предприємстві «Граніт». Екскаваторщик Леонід Дубаносов був апошнім з тих, хто не прийняв ультиматум дирекції і був звольнений. Сьогодні Леонід Дубаносов буде гостем програми. Серед іншого, ми так само розповідемо про білоруську присутність на Каннському кінофестивалі, довідаємося, як предпримальники обходять монополістів, пропонуємо історичний календар Альєрда Бахаревича і жаргову пісню з Дмитра Бартосіка з диску «Дві гітари». А ад вас я чекаю адказу на питання, ці допомог вам калі-небудь профсоюз? І ці сутикаліся ви у своїм житті з проявою працовної солідарності? Звоніте на велкомовський номер 651-4204. Телефон буде включений тягом гэтай гадзіны. Звоніте, усім нам буде цікаво почуть ваше меркаванні. А пакуль Аліна Ціханович нагадає основныя падзеі чацвярга.
Портреты Алеся Бяляцкага, Дмитра Дашкевіча, Миколы Статкевіча і іншых палітв'язняў з'явіліся сёння над уваходам у станцыю метро «Трактарны завод» у Мінску. Акцыю правяла арганізацыя «Альтэрнатыва». Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» сітуацыя з правамі чалавека застаецца без зменаў. Кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Грознова.
То, что политзаключенные, ключевые фигуры остаются в заключении, в тюрьме, их не выпускают, это является очень важным показателем и индикатором, что власть не хочет идти на уступки.
У Минску протягивает працу международный медиафорум. Меж тем идет подрыхтовка до створения державного медиахолдингу на базе шергу державных газет. Журналісты рыхтуюцца да скарачэнняў. Удзельнікі чарговага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, які пачаўся сёння ў Стамбуле, зладзілі шэсце з патрабаваннем вызваліць сваіх калегаў Алеся Бяляцкага з Беларусі і Набіла Раджаба з Бахрэйну. У палаце прадстаўнікоў абмяркоўваюцца змены ў закон аб ахове здароўя, у тым ліку і магчымасці правядзення абортаў і стэрылізацыі. У новым праекце зафіксавана права доктара адмовіцца ад правядзення аперацыі па штучным перарыванні цяжарнасці. Следчы камітэт выставіў абвінавачванне былому старшыні гомельскага гарвыканкама Віктару Пеліпцу і ягоным падначаленым. Падставай арышту Пеліпца сталі махінацыі з кватэрамі. Следчы камітэт называе лічбу 25 кватэр, размеркаваных па заніжаных цэнах сваякам і знаёмым.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
651-4204, яшчэ 53 хвіліны. Я буду чакаць вашых тэлефанаванняў на гэты нумар і адказаў на пытанне, ці дапамог вам калі-небудзь прафсаюз і ці сутыкаліся вы ў сваім жыцці з праявай працоўнай салідарнасці. Ну а зараз крыху музыкі. 13 гадоў таму, 23 траўня 2000 году, выйшаў альбом «It's my life». Гэта маё жыццё Бон Джові, Рэчы Самборы і Макса Марціна. Рэфлексіі вакол асэнсавання свайго жыцця ёсць і ў многіх беларускіх гуртоў. Я сёння выбрала для вас стары, добры, полацкі гурт «Мясцовы час» з гітом «Я жыў» запісу 97 году.
Свечки на огонь, радость пришла в мой сон. Гость и все, скучилась она ночь, солнце не ходит на трон. Новый день, что ты принес, радость не может быть смех. Покажи, сумный мой лес, что Бог дадет нам мне.
Беларускі гурт «Мясцовы час». Гэты запіс ён зрабіў у 97-м годзе. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца без зменаў. Гэта вынікае са справаздачы за мінулы год праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Вязні сумлення застаюцца ў зняволенні, некаторыя з іх атрымалі дадатковыя тэрміны за парушэнне турэмных правілаў. Актывісты грамадзянскай супольнасці, у тым ліку праваабаронцы і журналісты, сутыкаліся з парушэннямі правоў на свабоду выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Тры чалавекі былі пакараныя смерцю. Такія галоўныя пункты раздзелу справаздачы, прысвечанага Беларусі. Высновы «Міжнародная амністыя» коментує белоруская правооборонца з Центру правовой трансформации Алена Танкашова.
В данном случае оценки международной амнистии мне понятны, и я их разделяю. Более того, оценка ситуации с правами человека в Беларуси как системно плохая, это именно то отношение, которое, в частности, я использую при характеристике ситуации. Я полагаю, что доклады международной амнистии заслуживают, повторю еще раз, доверия, потому что они не связаны политическими рамками, они связаны исключительно вопросами соблюдения прав человека, они обеспечены методологией и обеспечены экспертизой.
При падрыхтоўцы справаздачы за мінулы год міжнародная амністыя засталася ў палоне былых штампаў адносна Беларусі, сказаў сёння «Свабодзе» старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка.
Подходы остались те же, без учета того, что Республика Беларусь все-таки, я считаю, довольно прилично сдвинулась по этому направлению. Надо бы, наверное, все-таки это учитывать. Они там отметили в этом отчете, что возросло число стран, в которых не было вынесено ни одного смертного приговора, хотя в национальном законодательстве институт смертной казни присутствует. Говорят про Вьетнам. А в Беларуси в этом контексте упомянуто не было. Хотя судами Республики Беларусь в 2012 году, это же отчет за 2012 год, тоже не было вынесено ни одного смертного приговора. И это в 2011 году было 3.
У справаздачы таксама гаворыцца, што беларускія праваабаронцы сутыкаліся з рознымі формамі пераследу, у тым ліку з забаронамі на выезд з Беларугі, з Беларусі, а цягам 2012 году 15 праваабаронцаў, журналістаў і апазіцыйных актывістаў былі асуджаныя паводле абвінавачання ў нецэнзурнай лаянцы ў грамадскіх месцах. Я нагадаю, што днямі еўрадэпутат Юстас Палецкі заявіў, што колькасць парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі значна паменшылася, і ў сувязі з гэтым даў еўразвязу рэкамендацыі адносна паляпшэння адносін з Беларусю. Думаю, што наш сённяшні госць меў бы што распавесці дэпутату Палецкі суадносна правоў у Беларусі. Звальненнем экскаватарщика Леонида Дубоносова завершился разгром незалежного профсоюза на Микашевицком предприемстве «Гранит». Леонид Дубоносов был опошним за инициатором створения суполки незалежного профсоюза на «Граните», кто еще заставался працавать на предприемстве. Усе іншие активисты этого профсоюза, супрадзявление якого амаль полтора года выступает администрация «Граниту», уже звольненные и не здолели домагчыся обновления на працы про суд. Леонид Дубоносов – гость живого эфиру. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Как было обставлено ваше звольнение? Официально же вас звольнили не за профсоюзную деятельность?
Официально у нас никого не увольняют за профсоюзную деятельность или еще за что-то. Всегда находятся подставы, такие, которые, я не знаю, ну, смешные, конечно, подставы, но ищут специально, чтобы уволили за хулиганство, за какое-нибудь там наркотическое, за что-нибудь.
Ну, это мы ведаем. Коли начальство хочет, оно может звольнить. А вас конкретно как, за что ухапили?
А вот я сейчас даже и не знаю. Никто не знает. Получается, что я 1 марта уж уходил в отпуск. Вот. И у меня контракт кончался 16 мая. И они перед отпуском, у меня комиссия за комиссией, там на экскаватор приезжали в день по два раза, там самые какие-то люди такие там поставленные, высокопоставленные, лишь бы что-нибудь найти, то кабель неправильно лежит, то еще что-нибудь не лежит, так вот, ну, чтобы найти нарушение, чтобы официально, юридически меня уволить. Если за год есть нарушения какие-то самые, то контракт не продлевается, без всяких оснований.
Так познаходили вам это порушение?
Ну, как бы сказать, они там что-то нашли, писали, я объяснительно писал. Но дело в том, что мне ничего не предоставили, потому что я ушел в отпуск. Я как раз заболел, перед отпуском там 2 или 3 дня болел. Все, потом я как раз на бюллетене ушел в отпуск. И получилось, что я в отпуске был, а там тоже я, как сказать, этот ураган Катрин был, или как он правильно называется, попал в этот ураган, да, повредил себе ребра, руку повредил, ногу повредил самую, вот, и лежал в больнице 15 дней. Вот, мне отпуск продлили, там со спиной еще там я полежал.
Короче, пришли, а оказывается, что вы уже беспрацовный, так?
Да, да. 21-го мне выйти на работу, уже отпуск, бюллетень, выйти на работу 21-го на ночь. Я прихожу, а меня охрана останавливает. Говорит, здравствуйте, вы, вас надо вывести с территории ГАИ. А я, как это, я на работу? Все, вы уже не работаете, как вы не работаете? А 16 числа вас уволили, а то, что вы там не знаете, это ваши проблемы. Все, разбирайтесь. И все.
Расскажите, пожалуйста, Леонид, а вот что с такой працовной солидарностью на предприемстве? Как реагировали ваши коллеги, когда звоняли и Олега Стахаевича, и Геннадия Павловского, и Миколая Карышева, и инших активистов Незалежного профсоюза? Как они прореагировали на ваше звонение?
У нас, как всегда, только на кухне разговоры. Да, народ недовольный, народ вообще, вот рабочие самые, не то что недовольны, они плюются самые, потому что они видят, что увольняя человека, который работал действительно нормально, всегда были никакие нарушения, ничего, а тут резко сразу начались нарушения.
Я прошу пробачения, это на, у нас оборвалась сегодня, зараз в эту секунду линия сувязи. Я нагадаю, что я чакаю от наших слухачов отказу на питание. Ци допомог вам коли-нибудь профсоюз? И ци сутыкалися вы у своим житти с проявой працовной солидарности? Звоните на велкомовский номер 651-4204. Мы вернемся до размовы с Леонидом Дубоносовым про несколько хвилинов, а зараз слово экспертам. Какими сродками могут дзейнічаць белорусские незалежные профсоюзы у цяперашніх умовах? Чым могут допомогчи белорусскому профсоюзному руху международные профсоюзные структуры? На это питание Виталя Цыганкова отказывая политик, один из колишних лидеров профсоюзного руху Виктор Ивашкевич.
С предприемства «Гранит» звольнены все ты профсоюзные активисты, активисты независимых профсоюзов, которые в свой час организовывали страйк на этом предприятии и навод в свой час добились певных перемог, але, как оказалось, они были вельми локальными, эти перемоги. Про что говорить вот этот выпадок, чему профсоюзному руху так не удалось отстоять своих активистов и что может сделать в такой ситуации? В широком смысле профсоюзный рух в Огуле.
Для того, как вести долготерминовый страйк и страйк солидарности, которые своих выгоняют, но тут потребна подрыхтовка моральная, психологичная, но и организационная. А то, что влады обрали тактику такую, когда они задовольняют сейчас полуэкономичное похабование страйкующих, а потом по психу выгоняют несколько человек, которые защитили себя как тыл. Но это было и ранее, и зараз это видовочно. И на сегодняшний день, я думаю, что в свободных профсоюзах зараз людям не рекомендуют публично заявлять об створении свободного профсоюза. Бо на сегодняшний день свободный профсоюз растворить и структурно его умацовать, не объявляючи про это администрации предприемства. Вот когда уже будет подрыхтовано, то тогда можно выступать. Так само и страйк. Уже были выпуски, когда люди страйковали, а на питание, кто из главных, сказали, нема главных мужчин. Всех не могут вернуть. Улады наоборот, зараз не отпускают людей из предприемства. А вот с активистами расправляются. Тому треба тактику иметь такую, как не подставлять активистов и подрыхтовку вести не публично.
Насколько эффективным и действенным тут может быть метод международного тиску? Ведомо, что Конфедерация демократичных профсоюзов и старшиня Ярошук довольно активно за межой, так сказать, рассказывают про порушение права независимых профсоюзов в Беларуси. И часом, саправды, влады вымушены на это реагировать. Есть такие приклады. Может быть, этот чинник навод больше истотный?
У международных профсоюзов два реальных рычага. Страйк солидарности. Это когда, значит, профсоюзы не, например, выгружают там грузы страны страны и примушают ввести санкции свои уразы супрацы этой страны. Другая – это допомога организационно, материально тем профсоюзам, которые находятся под репрессиями. Вот это радикальные по бойкоту, да, что принимается международными организациями и на ОГУ за опошние 20, это было применено только до Полднево-Африканской республики, Насколько я веду, всю против Бирмы, больше выпадков таких не было. Тому вот эта дубина санкций, но и она вернее осторожно и редко применяется. Что касается организации на финансовой допомоги, то в принципе она есть. Ну, как же все, хотелось бы более, но в принципе такова есть.
За Віталем Циганковим говорив політик, один з колишніх лідерів профсоюзного руху Віктор Івашкевич. І з нами на сувязі ізнов Леонід Дубоносов. Нагадаю, він був апошнім з тих, хто був звольнений з підприємства «Граніт» з профсоюзних активістів Незалежного профсоюзу. Леонід, ну ви чули гутерку Віталя Циганкова з Віктором Івашкевичем. Що ви скажете з нагоди ось таких ось варіантів солідарності? Які ви ж, коли створили профсоюз, вы прикладно ведали, чем эта справа может скончиться, правда?
Нет, мы, когда створали профсоюз независимый, мы даже не знали, что это такое, как это. Это все решилось спонтанно, потому что людям просто уже это надоело, да, вот это вот чиновническое, это вот, как вам сказать, самое, вот они хозяева здесь. Они просто себя почувствовали хозяевами, им разрешили все, лишь бы рабочий был прижатый. Боялся что-то сказать и боялся что-то сделать лишнее. Людям это надоело. Это все было спонтанно, все выскочило, все это вырвалось наружу. Да, никто не знал, что начнут увольнять, начнут там запугивать. Запугивали конкретно. Запугивали родителями, запугивали детьми, запугивали братьями, сестрами. Если ты не выйдешь, значит, твою брата мы брату выгоняем. Если ты не выйдешь, твою мать тоже не возьмем на работу. Или, ну,
вы скажите, Леонид, многие же ваши коллеги, на кого на это начали тиснуть, они забрали свои заявы с Незалежного профсоюза. Чому вы у вынику не забрали ее? У вас же уже не засталось там поплечнику.
Ну, просто показать, что не все боятся люди.
А вот как отнеслись до этого ваши там коллеги? Яны, им стало соромно за свою слабость, допустим, альбо поглядели и подумали, ну и дурень, ну вот сгубил працу, мы, видать, лепш поступили. Как вы думаете?
Нет, я даже вот сегодня встречался с своими рабочими своими, да, вот сами разговаривали. Они поддерживают меня словесно сами, говорят, молодец сами. Да, мы не смогли, никто их не осуждает, потому что те, кто бывает в интернете, пишут, ой, да вы там слабаки сдались, там или еще что-то. Кто-нибудь пробовал? Нет. Не надо про это говорить. Они молодцы, они попытались сделать что-то, они тогда поднялись, мы все поднялись. И это поднялся, это народ поднялся, получается. Все рабочие поднялись. Поэтому сейчас у нас заработные платы по 10-15 миллионов мы получаем.
Ну и поэтому, видать, Скопакуль зараз такие заробки, так и не будет никакой солидарности, конечно, с теми, кого звольняют, правда?
Ну не будет, конечно, не будет. Просто сейчас меня убрали, сейчас будут зарплаты урезать. Это да, потому что они понимают, что нет кому возмущаться, кому сам. Они будут потихоньку урезать зарплату.
Леонид, а с кем на угол рабочие вот связывают перемены в своем житті до лепшего? С президентом, с оппозицией, с некой новой силой? С кем они связывают надеи на лепшее життё для своих детей?
Даже не знаю сама.
Ну вот в курилце говорит,
в курилце говорит многое что самое, и что даже страшно говорить по телефону, потому что как у нас все прослушивается самое.
Но мы не только по телефону, мы в эфире говорим, так что.
Мне хотелось бы передать, там был какой-то Полевский или еще какой-то, я как-то читал в интернете, что права человека у нас тут полепшились. Хотелось бы ему сказать, это у него в квартире полепшились права человека? Или он ходил в хороший ресторан, да там очень хорошо самоугощали? Может быть, он это имел в виду? У нас, например, вот я знаю своих знакомых, друзей, сейчас в суды никто не хочет обращаться, потому что знает, что бесполезно. И еще хотел бы сказать, да, у нас президент Александр Григорьевич, он избран народом. Он всегда, как говорит, он гарант Конституции, он за людей, за рабочих. Я только не могу понять, кто для него люди, чиновники или те же рабочие. Потому что рабочих, что хотят, то делают.
А вы скажите, Леонид, вы кажете, что вот не все это бесполезно, никакой корысти из этого. Вы так само расчаровались у этом рабочем руху, у незалежном профсоюзу. Вы не будете больше этим заниматься?
Вы знаете, если бы это сейчас повторилось, я по-новому пошел бы.
Я дякую Леоніду Дубоносову. Дякую, Леонід. Я вельми приємно чуть, що ви менавіта так оптимістично завершаєте нашу сьогоднішню гуторку. Я сподіваюся, що у вас усе у житті складеться. Я нагадаю, що Леонід Дубоносов працював до недавнього часу на підприємстві «Граніт», був один з активістів по створенні суполки Незалежного профсоюзу, і у виніку гэтага якраз і був звольнений, але, як ви чуєте, не збирається здаватися.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Вышел диск классичной авторской песни у перекладах поэта Григора Бородулина и выконании барда Дмитра Бартосика. На протягу 3 тыдняў Радио Свобода будет знакомить с песнями этой программы, а Дмитр Бартосик расповеде про творцов.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Григора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Ці не тому в Росії народився жанр авторської пісні, що співання пісень під гітару було усінародно любимим занятком, і народними піснями становилися не тільки городські романси і блатні куплети, але й пісні з офіціозного репродуктора. Вучень Маяковського, футурист Семен Кирсанов напевно марив про славу поета-експериментатора, але застанеться у вічності перш за все дякуючи вершу «Ля Чорного мора», який став геніальною піснею дякуючи композитору Модесту Табачнікову, творцу, що написав шмат оперет, але всі вони давно сійшли со сцени, а пісня про покинутий у юнацтві родний город буде хвалювати ще не одно покоління, бо гэта про вічне.
Есть город, с яким я витаюся в сне, он радость моя и опора. Для Чорного мора повстал для мене у цвете акация в город, у цвете акация в город. Для Чорного мора. Есть город, где жив я и у бездань нырну, и берег мне вышти дозволил. По ветрам я кое в маленстве вдыхнул, не мог я надыхаться в волю, не мог я надыхаться в волю. Ля Чорного мора. Бульвар не забуду я и тишиню, огни пароходов заснули, и тую скамейку, где ты упершиню, мне в очи не смело зернула. Мне в очи не смело зернула для Чорного мора. Святая земля, где лежал молодый мой сябра опаленный боем, свела ему память венок золотый и город, названный героем, и город, названный героем для Чорного мора. Життё застаецца чароўным заўжды, і шчасце не скардзіцца гору. Ты кожнай вясною так цягне туды, в Одесу мой сонечны город, в Одесу мой сонечны город для Чорного мора. Ля Чорного.
Дарэчы, як вам падабаюцца песні Дмітра Бартосіка з гэтага дыску «Дзве гітары» і ён, і мы вельмі хацелі б пачуць вашы ўражанні. Тэлефануйце, я нагадаю, 651-4204, паўгадзіны, яшчэ ўключаны наш нумар жывога эфіру, а калі вы захочаце атрымаць дыск Дмітра Бартосіка, там 16 такіх песень, вы можаце пісаць нам Менск 5, паштовая скрынка 111. І зноў Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі чацвярга.
Портреты Алеся Бяляцкага, Дмитра Дашкевича, Миколы Статкевича и іншых политвязнёв з'явіліся сёння над уваходом у станцию метро «Тракторный завод» у Минску. Акцию провела организация «Альтернатива». Паводле правабарончай организации «Международная амністыя» ситуация с правами человека застаецца без зменаў. Кіраўніца правабарончага альянсу Людмила Грознова.
То, что политзаключенные, ключевые фигуры остаются в заключении, в тюрьме, их не выпускают, это является очень важным показателем и индикатором, что власть не хочет идти на уступки.
У Минску протягивает працу международный медиафорум. Меж тем идет подрыхтовка до створения державного медиахолдингу на базе шергу державных газет. Журналісты рыхтуюцца да скарачэнняў. Удзельнікі чарговага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, які пачаўся сёння ў Стамбуле, зладзілі шэсце з патрабаваннем вызваліць сваіх калегаў Алеся Бяляцкага з Беларусі і Навіла Раджаба з Бахрэйну. У Палаце прадстаўнікоў абмяркоўваюцца змены ў закон аб ахове здароўя, у тым ліку і магчымасці правядзення абортаў і стэрылізацыі. У новым праекце зафіксавана права доктара адмовіцца ад правядзення аперацыі па штучным перарыванні цяжарнасці. Следчы камітэт выставіў абвінавачванне былому старшыні гомельскага гарвыканкама Віктару Пеліпцу і ягоным падначаленым. Падставай арышту Пеліпца сталі махінацыі з кватэрамі. Следчы камітэт называе лічбу 25 кватэр, размеркаваных па заніжаных цэнах сваякам і знаёмым.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У Каннах праходзіць 66-й кінафестываль, на якім сёлета старшынёй вядомы кінарэжысэр Стывен Спілберг. Сёлета ніводнага беларускага фільму не ўдзельнічае ў конкурснай частцы. Беларуская кінапрадукцыя прадстаўленая толькі ў межах кінакірмашу альбо праграмы для кінапрадусараў. Як канкрэтна абазначаная сёлета беларуская прысутнасць на фестывалях? Гэта пытанне да Франака Вячоркі, які цяпер знаходзіцца ў Каннах.
Межу сённяшняга канскага фестывалю працуе беларускі нацыянальны павільён, дзе некалькі кампаній, у першую чаргу Белвідэа-цэнтр, Беларусьфільм, прэзентуюць свае стужкі. Гэта 5 кароткаметражных анімацыйных фільмаў, у тым ліку «Прыгоды Нестеркі», а таксама фільм Канстанціна Фама, які называецца «Шус. Чаравічкі». Гэта фільм, прысвечаны тэме галякосту, у якім апісваецца гісторыя чаравічкаў, ад таго, як яны з'явіліся на прылаўку крамы, і да таго, як яны апынуліся ў канцлягеры Аўшвіц-Біркенау ў братняй магіле. Ну, можна сказаць, што тэма Беларусі працягвае знаходзіцца на парадку дня, хаця, безумоўна, гучыць не так гучна, як летась, дзякуючы фільму «У тумані» Сергія Лазніца.
На якой мове гэтыя анімацыйныя фільмы, якія прадстаўлены сёння на фестывалі?
Ёсць адна стужка, ну, менавіта «Як стужыў жа я ў пана», якая зробленая па-беларуску. Фільм «Чаравічкі», напрыклад, ён увогуле без мовы. У ім замест актораў гаворыць музыка, зрэшты музыка складае аснову сюжэту. Як сказаў прадстаўнік Белвідэа-цэнтру Юры Ігруша ў інтэрв'ю «Радыё Свабода», галоўная праблема сучаснага кінематографа – гэта ягоная палітызаванасць, палітызацыя. Ну, я разумею, што мова, на жаль, гэта таксама адзін з маркераў, які палітызуе сучаснае кіно, будь то дакументальнае, будь то мастацкае ці анімацыйнае.
Менавіта таму беларускія кінематаграфісты аддалі перавагу таму, каб зрабіць фільм зусім без усялякай мовы.
Напрыклад, Коста Фам, які сёлета прадстаўляе кароткаметражку «Чаравічкі», ён увогуле сказаў, што беларускі кінематограф стане на п'едэстал Канаў толькі тады, калі пачне працаваць па-ангельску. Бо мова, не важно, ці беларуская, ці расійская, яна значна абмяжовая гэты рынок на постсавецкі. А калі рабіць тушкі альбо ўвогуле без мовы, пры дапамозе музыкі, як ён зрабіў у сваіх чаравічках, альбо пры дапамозе ангельскай, то гэта, маўляў, дапаможа кінематографу вывацца. Вядома, з гэтым не згадзіліся іншыя прадстаўнікі, іншыя ўдзельнікі дыскусіі. Ну, як кажуць, пытанне спрэчнае. Фільм «Чаравічкі» зняты супольна некалькімі дзяржавамі. І Чэхія, і Польшча, і Беларусь, ну і прыватныя грошы Канстанціна Фамы, які ўвогуле сын в'етнамца і расейкі. Таму цяжка яго назваць беларускім. Я задаў пытанне ў лоб Канстанціну Фаму, ці ёсць гэты фільм беларускі. Я сказаў, што гэта фільм глябальны, з глябальным пасылам. Але разам з тым беларускі нацыянальны павільён прэзентуе гэты фільм як беларускі. І ва ўсім павільёне расстаўленыя стэнды, лапы і банеры з рэкламаю гэтай стужкі. Я яе паглядзеў і скажу шчыра, што ўзровень вельмі, вельмі высокі.
І до суботы кожны дзень мы будзем чакаць Франака вячорку ў эфіры з ягоным канскім дзённікам.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
651-42-04, наш тэлефонны нумар у працкай студыі. Я чакаю вашых званкоў яшчэ 24 хвіліны. Адна са слухачак ужо датэлефанавалася на гэты нумар. Добры вечар.
Добрый вечер, поважанные Радио Свободы и работники все там. Я что я хочу выказаться по поводу співака вот этого Бартосика, да?
Так.
Великий ему дякуй. Это для меня стало нечаканностью, во-первых.
Подобаются вам эти песни, так?
А?
Подобаются вам эти песни?
Вельми подобаются, во-первых. Во-вторых, я первая песня, какая была там, я подсказала, что это присвящается нашему Лукашенку. Смеялись, там я чула. Великий вам дякую, во-первых. А во-вторых, не ожидала, что он сам же выконывая их, да?
Конечно, так, это он спевая.
И написал, и выконывая, я так поняла, некоторые песни, я его не даже ведаю, подпеваю. Я сама ими очень... Вельми хорошо співаю. Наша сім'я по роду, по маминому, очень хорошо співала.
А ведаєте ви цю пісню?
Яку... Передалося по наслідству, дочушка моя так само.
А ведаєте цю пісню, яку він сьогодні співав ля Чорного моря?
Знаєте, що я пела її в місті. І, короче, я, коли предлагала вот это вот, щоб за звоночки давала, щоб пісні були, музика, пісні, щоб це була наша Радіо Свобода, самая пригожая. Дякую вам, дякую. І поздравляю, віншую Бартосіка.
Дякую. А скажіть, могли б ви зараз напіть кавалочок ось це для Чорного моря, для наших слухачів?
Ви знаєте, ну, покажете мені, я... Ні, тому що, от, понимаете...
Ну, давайте разом.
Само лично у своїй житті произошла тепер, на теперішнє время такое сімейне, як би сказати, недомагання, трудності в сім'ї, да?
Так.
Вот. Ну, пісні ці я знаю... Знаю, и я не участвую уже много лет в никаких вот таких, как бы сказать, то ли свадьба, то ли там крестины какие-то или что. Почему? Потому что моя дочка болеет, она на второй группе больная, тяжело больная.
Угу. Зрозумела.
Вот, я нигде старалась сторониться, нигде, никуда, ни в какие вот и в такие я не уходила.
Ну, але ты мне меньше, меркуючи по вашим голосе, вы бадёрости духу не губляете. Дякую вам великий.
Не губляю, я оптимистка, я держусь и трымаю, я, коли бывает там трохи поплачу, потому что беда есть беда, рано останешься без папы малые, было, папа помер 50 годов, вы пробачьте, что я долго говорю с вами, но
ну, так.
Поделиться, остались мы малые, все мои квартиры хорошие, дамы, машины.
Ну, дякую, великий, за то, что вы нам телефонуете регулярно, дякую, великий, за то, что вы нам телефонуете регулярно, я еще раз нагадываю наш телефонный номер 651-4204.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
У слідчым камітэце Гомельскай вобласці расследуюць справу аб гвалце над выхаванцамі дзіцячага дома сямейнага тыпу ў Светлагорскім раёне. Да абвінавачанага ў гвалце бацькі выхавацеля далучыўся ягоны 16-гадовы сын. Падрабязнасці ў Алега Грузіловіча.
Дзяўчынкі з прыёмнай сям'і ўзростам ад 13 да 7 гадоў заявілі, што іх цягам некалькіх гадоў гвалціў бацька выхавацель з гэтай сям'і. Прозвішча падазронага следчыя не называюць. Яму выстаўлены абвінавачванні, і ён арыштаваны. Гэта паведамілі ў следчым камітэце па Гомельскай вобласці супрацоўніца камітэту Марыя Крываногава.
В производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении помощника воспитателя отдела образования Светлогорского райисполкома. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, проживавшей вместе с ним в качестве приемного ребенка. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Марыя Крываногова поведомила, что следство покуль володае показаниями относно одной потерпелой от гвалту с боку обвинаваченного, але проверяются известки про то, что потерпелых было более. Так само следству вядомыя факты дзеянняў сексуальнага характару адносна дзяўчатак з боку 16-гадовага сына абвінавачанага. Яго дзеянням будзе дадзеная прававая ацэнка, сказала прадстаўніца следчага камітэту па Гомельскай вобласці. Паводле неафіцыйных крыніц, следчыя высвятляюць ролю ў гэтай гісторыі маці выхавацеля, жонкі асноўнага абвінавачанага. Не выключна, што жанчына магла ведаць пра гвалт над прыёмнымі дзецьмі, але з нейкіх прычын пра гэта маўчала. Усяго ў дзіцячым доме сямейнага тыпу, пра які ідзе гаворка, было 13 прыёмных дзяцей і 2 ўласных. Паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі каля 10 тысяч дзяцей-сірот жывуць у гэтак званых апякунскіх сем'ях, дзе іх даглядаюць як сваіх, але па дасягненні 18 гадоў гэтыя дзеці не атрымліваюць правоў нашчадкаў. Яшчэ 7 тысяч дзяцей жывуць у сем'ях у статусе ўстанаўлёных і маюць усе правы на спадчыну. Астатнія некалькі дзясяткаў тысяч дзяцей без бацькоў гадуюцца пад прафесійным наглядам у дзіцячых дамах і ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу, якіх становіцца ўсё болей. А адзін ці абое бацькі-выхавацелі такіх дзіцячых дамоў сямейнага тыпу могуць быць настаўцы ў аддзеле адукацыі. Заробак, які атрымліваюць бацькі-выхавацелі, залежыць ад колькасці дзяцей, але звычайна не перавышае 1,5-2 мільёны рублёў. Плюс бацькі атрымліваюць дапамогу на кожнага з дзяцей. Загадчыца аддзелу адукацыі Светлагорскага райвыканкаму Людміла Велічка адмовілася каментаваць гэту гісторыю, спаслаўшыся на тое, што ідзе следства. У Беларусі падобныя гісторыі з гвалтам на прыёмныя дзеці звычайна распавядаюць пра далёкае замежжа. Выходзіць, гэтая бяда дакацілася да Беларусі. Пытаюся ў спецыяліста па ўстанаўленні, якая прасіла не называць яе імя. Мая суразмоўца сказала, што краіна не была выключэннем і раней, але з ідэалагічных прычын такія гісторыі замоўчваліся.
Это так говорят беларусы, что это там где-то, нам так легче. Это поддерживает нас, вот нашу такую, знаете, аутентичность. Я хочу сказать, что детям во всем мире нелегко и не сладко. Потому что ребенок это слабый и зависимый человек. Зависимому везде плохо. Тот подросток, который ухопил стрельбу, да, и попер на учительницу в Калифорнии, наверное, он был доведен до этого, да, можно предполагать. Потому что ребенок, которого не довели до этого, он так не сделает.
Тым часам у новым праекце зменаў у закон аб ахове здароўя прапаноўваецца падвысіць узрост добраахвотнай стэрылізацыі да 35 гадоў. Да таго ж дактары цяпер паводле закону змогуць адмаўляцца ад правядзення аперацыі па штучным перарыванні цяжарнасці. Закон могуць прыняць ужо ў першым чытанні, і гэта адбудзецца ўжо ў чэрвені. 23 траўня сёння свае 57-ю годкі мог бы адзначыць Валянцін Пучынскі, асноўны аўтар песень групы «Сузор'е». Для «Сузор'е» ён пісаў у асноўным на расейскай мове, ды так, што некаторыя песні актуальныя і па сённяшні час, як хоць бы «Кароль і шут», песня, якая прагучыць у выкананні Нелі Дзянісавай і групы «Сузор'е».
Я
Это Нелли Денисова и группа «Сузор'я», а наш телефон 651-4204. Еще 15 хвилин, я чекаю ваших звонков. Это 1-42-04, это спевала группа «Сузор'я», и снова дотелефоновалась до нас наша слухачка. Добрый вечер, я слухаю вас.
Нина Ермолинская, город Солигорск.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, як завсёды, вельми захапляюся Дмитром Бартосиком. Ён цудоўны журналіст, поэт и спевак. Зараз я послухала песню в его выконании «Для Чорного моря». И она мне нагадала мое дитинство, мое юнацтво. И вот сегодня эта песня снова усплыла в эфиры. И я с удовольствием послушала, тем более, что я ее выконал. Дмитрий Бартосик, как я уже сказала, это мой любимый спевак, поэт, композитор, журналист и наогул чудовный человек.
А скажите, сударыня Нина, может, и вы спеваете?
Я крыху спеваю. Давайте за вами поспеваем эту песню.
Я то не ведаю слова. Ну, давайте вам слово, я буду подпевать.
Есть город, который я вижу во сне. Ой, если вы знали, как дурак. У Черного моря явившийся мне чудесных акаций город. Мой город у Чорного моря.
Дякую великий.
У Чорного моря.
Дякую великий нашей слухачце. Вы бачите, як все ж таки песни Дмитра Бартосика пробудили одразу активность наших слухачов, якія, оказывается, талановитые наши слухачи, и они могут и спевать. Я только, конечно, я вельми рада была почуть песню в выконании нашей слухачки Нины Ермолинской. Попереджую, конечно, что кожного слухача нашего мы все ж таки с песнями пускать не будем. Дякую великий. 651-4204. Еще 10 хвилин мы в эфире.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
А еще на секунду, вертаючись до Дмитра Бартосика, у наступной годины нашей программы вы почуете Дмитра Бартосика у іншой ипостаси, уже как журналиста и его чарговое подорожье. Дробные предпринимальники из Гомеля, которые работают в комплексе «Сакрет», после протестов супраць подвышения арендной платы, нашли новое выйсти – побудовать свой гандлевый центр. Рассказывает Алексей Янковец.
Часовое замирение предпринимальников Гомельского гандлевого центра «Сакрет» и нового власника помешканьев Менского товариства с додатковой отказностью НП «Сервис» на конт резкого подвышения арендной платы тягнулось только 2 месяца. 22 травня дробные бизнесовцы знов собрались на сход, как радикальным чином позбавиться от ползучих высоких коштов на аренду. Предпринимальники решили взять удел в будовництве нового гандлевого центру. На такий крок, поводля сябра ради предпримальників гандльового центру «Секрет» Оксани Селюкової, бізнесовці йдуть зовсім не від добрих стосунків з власником.
На 250% повелічена орендна ставка фірмам, організаціям і тим, хто первоначально добровольно, без війни, підписали договори. Люди в результаті попали в довгові ями. Приходять к нам постоянно і говорять о том, що штрафні санкції і пеню їм насчитали 16, 20, 28 мільйонів. Я вам говорю, це офіційно. У людей стоїть волос дибом.
Не сподіваються на ніякую полегку і тих предпримальників, яким у виніку недавніх протестів вдалося до соковіка будучого року домогчися тільки 25% підвищення кошту оренди. А врача того, компанія НП Сервіс потребує тепер від предпримальників підписати додаткове погодження. Речу тим, що власник заклав майомость гандльового центру під іпотеку, і коли Белгазпромбанк її забере, то поводля гэтага погоднення домов аренди гандльових площов можуть бути на агул скасовані. Іншими словами, дробні бізнесовці ризикують опинутися на вулиці. Усе гэта і вимусило предпримальників ставити перед уладами питання на конт будовлі власного чи долевого гандльового центру, каб не трапляти у тотальну залежність від монополіста. Юрист Дмитрий Зайцев повідомив на сході, що город визначив три пляцовки, де можна буде узвести новий гандльовий центр.
На сьогоднішній день управлением архитектуры и градостроительства предложены три площадки, которые находятся вокруг центрального рынка. И первое – это пересечение улиц Катунина и Карпович, это в районе продуктового рынка. Но вторая площадка – это площадь, прилегающая к торговому центру «Секрет» и торговому центру «Европа». Там сейчас находится парковка, и часть еще строения необходимо будет сносить. И третье – это пересечение улиц Гагарина и Ветрина, предполагаемая торговая площадь 5000 квадратных метров.
Протокол сгоды на уделу будовничества нового центру подписали одразу после сходу 38 предпринимальников. У их лику исподарення Ирина.
Во всяком случае, надо что-то делать, надо к чему-то стремиться. Потому что аренда поднимается, и коммунальная поднимается на такое количество процентов, что это просто невозможно. Ну и отношения НП-сервис. Они просто не хотят с нами разговаривать, а ставят условия и все.
Старшиня Рады предпринимальников арендаторов «Секрету» Наталья Дасько так прокомментовала сегодняшнюю инициативу предпринимальников.
Один единственный центр в городе. Ты собственник монополист. Что хочу, то и делаю. Цены какие хочу, такие ставлю. Естественно, из-за этого столько у нас проблем. Мы не можем спокойно работать. Мы не можем планировать свой бизнес. Конечно, нужна альтернатива. Эту альтернативу мы просили город, и город согласен нам ее предоставить.
Сказала в інтерв'ю нашому кореспонденту старшиня Ради предпримальників арендаторів «Секрету» Наталя Дасько.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Сегодня на нашем сайте прошла онлайн-конференция со старшинем партии БНФ Алексей Янукевич. Я нагадаю, что три оппозиционные структуры «Рух за свободу», компания «Говори правду» и партия БНФ выступили с инициативой проведения народного референдума. Текст этой онлайн-конференции можете прочитать на нашем сайте, а гуковый вариант почуете у эфиру у субботу. Так само на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Куликовский Петр Полиектович Ипполитович. Народился в 1890-м в городе Слуцк, белорус, змящан, несконченная початковая адукация, шавец у дома. Жил у Слуцку на улице Пионерской, 22. Арештований 6 лютого 1938, осуджений 14 лютого 1938, тройкой за антисоветскую агитацию по поводу артикула 72 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны в Менской тюрьме 13 соковика 1938, реабилитованы 19 студеня 1962. Архив КГБ РБ, шифр 17353С.
Картотека Сталина на нашем сайте публикуется с закликом «Знайди своих». Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить этот список известками про неведомых репрессованных. Но зараз особистый погляд письменника на один день у истории.
Слово завтра. Історичний календар свободи.
24 травня 1940 года у одной из ресторанов Мехико пьет и гуляет шумная мужчинская компания. Вино, шампанское, текила. Як пошла такая пьянка, реже пошний огурок. На невинное питание официанта, чи не выиграл нехто с сеньора у лотерею, один из болевальников раздражненно отказывает. День народжения у меня, понял? Давай, неси еще текилы. Ты с червячком, с червячком. Про сапраўдную нагоду разгуляцца ў гэты вечар ніхто не заікаецца, нягледзячы на колькасць выпітага. Развязаць цяпер язык, значыць, завязаць сабе на шыі пятлю. Але заікнуцца хочацца, бо нагода ж неабыякая, яны пачуваюцца героямі. Сёння на досвідку, каля 4 гадзіны, гэтыя самыя сеньёры колькасцю 20 чалавек, перапранутыя ў мексіканскіх жаўнераў, пад'ехалі да дома палітычнай прастытуткі Троцкага ў Каяакані. Ахоўнік правёў іх ва ўнутраны двор, яны падышлі да танюсенькай сцяны, за якой была спальня палітычнай прастытуткі і ягонай жонкі, і ўсадзілі ў яе столькі куляў, колькі здольная выпусціць аўтаматычная зброя на працягу 10 хвілінаў. Сыходзячы, яны для надзейнасці пакінулі каля дзвярэй бомбу і забралі з сабой ахоўніка, які, як водзіцца, зашмат ведаў. У стены дома было зроблена некалькі сотняў стрэлаў. Каб ацалець пасля такога ціру, трэба нарадзіцца ў кашулі. Ніхто з прысутных, і нават сам імяніннік, чырвоны Дон Мастак Сікейрас, не здагадваўся, што палітычная прастытутка пасля гэтай агнястрэльнай ранішняй феерыі не проста выжыла. Яна не атрымала ніводнай драпіны за выключэннем лёгкага парэзу аскепкам шкла. Як і жонка палітычнай прастытуткі Наталля Сядова, якая, як толькі пачалася страляніна, штурхнула старога ў карак з такой сілай, што ён паваліўся на падлогу паміж ложкам і сталом, і, дзякуючы гэтаму, застаўся жывы. «Наташа, за што?» – нема пыталіся вочы, пакуль банда ператварала сцены каяканскага дома ў рэшата. Відаць, і праўда, у бронекашулі нарадзіўся больш за 60 гадоў перад тым пад Херсонам Лёва Бранштейн. Унуку Троцкага Севу, які мірна спаў у суседнім пакоі, адна з куляў трапіла ў нагу. На гэтым спіс ахвяраў таго дня канчаецца. Неўзабаве ўсе 20 сеньёраў будуць арыштаваныя мексіканскай паліцыяй. Мастак Сікейрас будзе бажыцца на допытах, што забіваць нікога не хацеў, што напад на дом у Каяакане быў перформансам, і спадары следчыя проста нічагусенькі не разумеюць у сучасным мастацтве. Пра тое, што на гэты перформанс быў атрыманы грант ад НКВД, ён маўчаў. А ў дом Троцкага ўсё часцей пачне наведвацца адзін малады чалавек, французскі альпініст, які захоча прадэманстраваць правадыру новую мадэль ледаруба. Як казаў сам Лев Давідавіч, гістарычная заканамернасць адбываецца ў выніку натуральнага падбору выпадковасцяў. Кулі адбор не прайшлі, а ледаруб вось вытрымаў.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. І на гэтым я завершаю гадзіну з вамі ў жывым эфіры. Нагадаю, што сёння я сярод іншага распавядала пра рэакцыю Беларусі на справаздачу міжнароднай амністыі. Мы разважалі, ці варта ўсімі сіламі трымацца за прафсаюз. Знаёміліся з беларускай прысутнасцю на Каннскім кінафестывалі. Даведваліся, як прадпрымальнікі абыходзяць манапалістаў. Закраналі крымінальную справу пра гвалт у дзіцячым доме сямейнага тыпу. Мы таксама слухалі гістарычны календар Бахарэвіча і чарговую песню з Дмітра Бартосіка з дыску «Дзве гітары». Завтра на тым же месцы, у тую ж гадзіну. Заставайцеся на свабодзе.